«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня исполнилось 50 лет Михаилу Борисовичу Ходорковскому. Из них 10 лет без малого он находится в заключении, в тюрьме. И тема нашей сегодняшней передачи, она такая праздничная и тревожная. Чему учит Россия опыт сопротивления Михаила Ходорковского и наши гости, бывшие депутаты Думы, Александр Савцов, бывший глава фонда, директор программ фонда «Открытой России», и Алексей Петрович Кандауров, депутат Государственной Думы бывший. Они много лет работали с Михаилом Борисовичем. И вот давайте послушаем. Наш корреспондент была с утра на митинге сторонников и взяла интервью Ильи Яшина и записала выступление Владимира Рыжкова.
Илья, скажите, пожалуйста, как вы думаете, имеет ли смысл Михаилу Ходорковскому идти на компромисс с нынешней властью и с Владимиром Путиным?
Нет, мне кажется, вопрос не стоит ни о каком компромиссе. Человек 10 лет сидит за решеткой и с очевидной вероятностью маячит третье уголовное дело, и вполне вероятно, ему еще лет 10-15 дадут, поэтому... Мне кажется, власть давно уже никаких компромиссов с Ходорковским не ищет. И Ходорковский никогда не воспринимался как какой-то, там, знаете, политический маргинал. Это был крупнейший бизнесмен, который платил там, миллионы налогов ежегодно в бюджет. Поэтому там, дело Ходорковского – это не история там, да, о компромиссе там, или там, беспринципности. Это дело о политической расправе, о правовой расправе над человеком, который оказался на пути этой властной машины, которого Владимир Путин посчитал своим врагом.
Скажите, как вам кажется, третье дело, которое сейчас активно обсуждается, ЮКОСа, оно возможно?
Знаете, мне кажется, очевидно, что пока Ходорковский, пока Путин находится в Кремле, Ходорковский будет сидеть. Поэтому очень велика вероятность возбуждения третьего дела. И вы видели, что вот провокаторы пришли сегодня в очередной раз с намеком на это третье уголовное дело. Вполне вероятно, что Ходорковскому будут предъявлены обвинения в том, что он организовал убийство там. И еще бог знает, какие обвинения. Поэтому для того, чтобы Ходорковский вышел на свободу, нужно просто убрать Путина из Кремля, который там явно засиделся.
Мы будем требовать немедленного освобождения Ходорковского и Лебедева. Мы будем требовать от Европейского суда по правам человека, который 10 лет уже тянет волынку, принять наконец решение о политической мотивированности дела ЮКОСа. Позор тем следователям, судьям и прокурорам, которые сшили первых два дела и продолжают шить третье. Позор! Свободу Ходорковскому! Свободу Платону Лебедеву! Свободу узникам Болотной! Позор палачам! Россия будет свободной! Спасибо!
С нами на прямую связь вышла наш корреспондент Елена Поляковская. Она находится сейчас на Старом Арбате, где запланированы ходорковские гуляния. Вот, Лена, какова ситуация в вашем секторе ответственности, что ли? Вам слово.
Дело в том, что здесь буквально 15 минут назад раздались залпы фейерверка на крыше театра имени Вахтангова, и вы видите, наверное, за моей спиной неразвернутый баннер. Энтузиасты пытались развернуть баннер, который был, видимо, не очень хорошо свернут, на котором было, конечно, как все догадывались, написано «С днем рождения Михаила Ходорковского! Поздравления!». Кроме того, сюда пришли практически все участники митинга на Тверском бульваре, и они держали в руках желтые, зеленые и белые шарики с изображением Михаила Ходорковского. Также здесь были одиночные пикеты, с плакатами стояли люди, активисты гражданские, и в том числе из комитета 6 мая. Владимир?
Спасибо, Лен. Надеюсь, что никаких задержаний не будет и все закончится сегодняшний день мирно. Большое вам спасибо за это прямое включение, Лен. Давайте Алексея Петровича спросим. Вы сегодня были в Кораллово, где проходили мероприятия по случаю юбилея Михаила Борисовича. Как это все выглядело? Кто был в гостях?
Ну, все это было по-домашнему. В общем, в Кораллово приехали близкие люди, я не себя имею в виду, но близкие люди, те, которые поддерживают отношения с семьей все эти 10 лет, там были и журналисты, там были и адвокаты, вот, там было много юкосовцев бывших, ну, в частности, Владимир Переверзин, который отсидел 7 лет, вот, и был освобожден где-то пару лет назад. Там из «Новой газеты» были с «Эхо Москвы» корреспонденты, которые постоянно поддерживают семью и отношения. Родственники были, старые друзья. Вот. Поэтому праздник такой был семейный, с элементами естественной грусти, потому что юбилей, к сожалению, приходится отмечать без виновника торжества, который по облыжным обвинениям вот уже 10 лет находится в заключении. И тут вот Яшин давал интервью, я считаю, что оно очень неточное интервью-то, да, вот он говорит о возбуждении 3-го уголовного дела, а двух первых не было. Двух первых не было в смысле правовом, да, вот в смысле, что эти дела возбуждены в соответствии с Уголовным кодексом, что этот человек нарушал, какие-то допустил нарушения уголовные, были возбуждены уголовные дела. Уголовные дела возбуждались в отсутствии где-то событий преступлений по второму делу, а по первому делу в отсутствии составов преступлений. Вообще там некоторые вопросы, которые там рассматривали, они, их нужно было рассматривать в гражданском производстве, а не в уголовном. Поэтому вот если говорить о возбуждении 3-го уголовного дела, я вообще не допускаю никакой, так сказать, возможности его возбудить. Если оно будет возбуждено, с точки зрения права оно не может возбуждено, потому что ничего нет. А с точки зрения беззакония можно 25 возбудить, можно 3-е, 4-е, 5-е, вот, по беспределу, на беззаконии. Поэтому ни в какое 3-е уголовное дело я не верю, и я считаю, его не будет, потому что рационально даже Путину это не нужно. Вот даже Путину не нужно 3-е уголовное дело. Долго можно рассказывать, но вот иррационально может все что угодно. Рационально ему даже не нужно. Я считаю, ему выгоднее сегодня Михаила Борисовича отпустить, и он бы снискал славу, так сказать, у определенной части общественности, и определенная часть общественности закрыла бы глаза на те беззакония, которые, так сказать, творятся. Это, я говорю, это звучит немножко цинично, но вот с точки зрения, так сказать, политики, когда я говорю о рациональности, вот, было бы рациональнее Михаила Борисовича отпустить.
Вот, Александр, вопрос. Когда было 40 лет Михаилу Борисовичу, он как раз был еще на свободе, но сгущались тучи над ЮКОСом. Он чувствовал тогда вот эту тревогу за судьбу компании, или он не мог предположить, что так все обернется?
Ну, конечно, чувствовал.
Уже, по-моему, Пичугина арестовали, да?
Да. В тот момент уже Пичугин сидел. И понятно было, что что-то происходит. Но Платона тогда еще не арестовали. И, в общем, конечно, масштаб предстоящего, ну, по крайней мере, я себе не представлял, вот 26 июня. Вот 2 июля уже стало понятно, что, когда арестовали Лебедева, что готовится что-то, может быть, гораздо больше, чем мы думали. Но 26 июня еще так не казалось. Ну, мне, по крайней мере. И он... Мы виделись в тот день. Я поздравлял, разумеется. И по делам говорили. Он не выказывал еще вот той степени озабоченности, которая наступила 2-3 июля.
И, по-моему, весной было 10 лет ЮКОСу, и президент присылал телеграмму, да?
10 лет ЮКОСу, и президент прислал поздравления, и глава президентской администрации, по-моему, тогда приезжал, да?
Да.
Да, значит, тогдашний приезжал лично поздравлять.
Это Медведев, что ли?
Нет,
Волошин.
Волошин тогда был.
А, Волошин, а его, да, посняли как раз... Перед выборами, да,
в октябре. Его сняли после ареста Ходорковского. Да. Вот, я бы так это обозначил. Потому что надо отдать должное ему, помимо, там, скажем, Михаила Михайловича Касьянова, разумеется, еще нескольких людей, что они заняли позицию по поводу этого ареста. Ну, ясно, что когда Путин сказал прекратить истерику, то в паблик прекратили, но Волошин занял тогда публичную позицию сразу после ареста. А тогда он приезжал, поздравлял, все было, ну, а как иначе? 10 лет ЮКОСу. ЮКОС это что был тогда? ЮКОС это, между прочим, был налогоплательщик в России номер один. Просто один. Налогов платил в бюджет больше «Газпрома». И, соответственно, это воспринималось как полная норма. Потом, да, арестовали Пичугина. Разумеется, мы все об этом знали. Но, честно говорю, я с ним лично не был знаком. Ни руководитель службы безопасности, ни заместитель руководителя службы безопасности. Начальник отдела, да?
Да.
Как бы начальник отдела, который занимался текущими, ну, хищениями на производстве. В советское время это называлось. Mm-hmm. Кто его знает, что, почему, куда. Значит, не приходило тогда в голову, что его могут попытаться привязать к заказным убийствам и дать пожизненное заключение. Ну, вообще человек не по этим делам, назовем вещи своими именами. Не приходило в голову, что Невзлина человека общеизвестно очень умного сделают прежде всего, в моих глазах, по крайней мере, полным идиотом. Потому что вот я ничего не понимаю в вопросах безопасности, не говоря уже о заказных убийствах, о которых я только в прессе читал. Но тем не менее... Вот так вот, на уровне здравого смысла. Умный человек решает заказать заказное убийство, прошу прощения за тавтологию, и заказывает его сотруднику собственной службы безопасности. Ну, это кретинизм какой-то. А не очень умный человек Леонид Борисович Невзлин. Ну и так далее по списку. Вот весь масштаб этой грядущей трагической фантасмагории не приходил в голову еще тогда. Потому что даже в деле моста, о котором мы с вами, Владимир, знаем не понаслышке, вот подобного не было.
Тогда ну, вот, тщательнее работали в 2001 году.
Тщательнее, аккуратнее. Ну да, я убежден, что Антон Титов отсидел абсолютно вот, как бы, незаслуженно. Но его привлекали за... финансовые якобы нарушения, а он финансовыми вопросами занимался. А когда бывшего... Где работал Пичугин? В соответствующем департаменте МВД, да, до этого служил?
Нет, он в военной контрразведке служил.
В военной контрразведке? В военной контрразведке. Занимался экономическими... нарушениями в ЮКОСе, а заказные убийства какие-то. Какие заказные убийства? С чего?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на СМС по номеру 8-903-743-2801. И заходите на наш сайт свобода.орг. О том, чему учит Россию десятилетний опыт сопротивления Михаила Ходорковского, мы сегодня беседуем с его... товарищами, можно так сказать, бывший глава аналитического отдела концерна ЮКОС Алексеем Кандауровым и бывшим директором фонда программы «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что у нас в студии бывший депутат Государственной Думы Алексей Кандауров, Александр Осовцов. Вот мы, похоже, поторопились, пожелав нашему корреспонденту Ирине Поляковской спокойного вечера. После 9 часов на Арбате начались массовые задержания. Людей выхватывают из толпы ОМОНовцы и отправляют в автозак. Обстановка накаляется. Один автозак уже заполнен людьми. Подъехал следующий. Полицейские прицельно задерживают тех, кто одет в майке с надписями «Поддержку Михаила Борисовича Ходорковского», сообщает корреспондент, совершенно секретно. Как вы считаете, вот почему так даже 10 лет спустя власть не может успокоиться и так мстит тем, кто сочувствует Михаилу Борисовичу? Вопрос Алексея Кондорова.
Я думаю, тут уже вопрос в том, что за эти 10 лет Ходорковский стал неким моральным символом для десятков тысяч людей. Вот, я не буду там говорить для миллионов, но вот для десятков, сотен тысяч людей Ходорковский безусловный моральный лидер. И вот эти десятки, сотни тысяч людей, они понимают масштаб Ходорковского. Понятно, что в сравнимой фигуры в нынешней России с Ходорковским просто нет. И, конечно, они вот хотят вытравить из людского сознания и замазать Ходорковского чем угодно. Фильм по НТВ пустят, вот совершенно помоечные статьи будут писать, будут хватать людей с изображением Ходорковского, потому что в них это внушает страх. Вот среди этой публики, да, вот нынешней власти, там ведь не просто моральных лидеров нет, там люди аморальные. Ну вот возьмите Якунин, да, с его дачей в 100 миллионов, ближайший к Путину человек, там СС-командователь. В 100 миллионов, да, где он эти 100 миллионов взял? Ну просто, кого не возьми, Сердюков, все одни моральные. Вот. А здесь человек сидит в тюрьме и стал моральным символом, моральным лидером. Конечно, так сказать, это вызывает озлобление и неприятие. И они пытаются все сделать для того, чтобы замазать его. Вот когда говорят о третьем сроке, я все время говорю, вот не надо говорить о третьем сроке, о третьем деле. Надо говорить, что если будет возбуждено третье уголовное дело, то оно изначально будет фальшивкой. И общество должно этому противодействовать. Проглотили, общество проглотило два дела. Ходорковский отсидел 10 лет. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы была возбуждена новая фальшивка, и чтобы они заговорили о третьем сроке. Может быть, они, конечно, понимают, что выйти на свободу с таким моральным капиталом, они никак не хотят допустить этого. И хотят его, вот этот авторитет, размазать.
Как вы считаете, Александр, только ли вот этим моральным превосходством Михаила Борисовича над своими палачами объясняется их поведение?
Знаете, практически да. Просто у него, на мой взгляд, я позволю себе дополнить немножко, есть еще один аспект. Когда говорят о компромиссе, то, в общем, довольно понятно, что имеется в виду. Что Ходорковский должен пообещать, что он не будет заниматься политикой, не будет пытаться строить структуры влияния на общественное мнение. Вот что-то в этой области.
Ага. Давайте, Александр, сейчас у нас с Арбата прямое включение. Да, добрый вечер. Да, вы в эфире, пожалуйста, расскажите, что там происходит на Старом Арбате.
Алло, алло.
Да-да-да, добрый вечер.
Володя, это Валера из Москвы беспокоит. Нас 27 человек свинтили на Старом Арбате возле памятника Акуджаву за то, что люди отмечали день рождения Ходорковского Михаила. Были просто с шариками, с изображением его лица и с подписью, что с юбилеем. ОМОН в черных беретах, в этой как полицейской форме, начали просто всех хватать возле памятника Акуджава на Старом Арбате. В первом нас везут или в Хамовник, или в какой отдел, точно не знаю. 27 человек нас.
У вас есть адвокаты, у кого-нибудь, чем-нибудь мы можем помочь вам?
Ничего не знаю, просто сейчас, скорее всего, не знаю, что будет. Просто люди отмечали день рождения, шариками вышли возле памятника Акуджавы, и всех начали хватать. Просто черных корней начали хватать, свинчивать за руки, крутить, и позор был. Фотографии скоро, наверное, будут. Всего хорошего.
Давайте, вам всего хорошего. Вот видите, был некто Валерий, судя по всему.
Я был на этом митинге, и оттуда приехал сюда, я, у меня, к сожалению, нога болит, я не смог бы поучаствовать в прогулке все равно. Но мне это было понятно, я сказал там ребятам, что ну пошутил, что для простоты вашей жизни на ближайшие часы идите прямо к УВД Арбат и проситесь внутрь.
Да.
Других адресов все равно я не представляю себе, где это может закончиться. Так вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили до этого не самого оптимистичного включения, проблема в том, что те, с кем Ходорковский, может быть, я не знаю, я же его не видел 10 лет, кроме как в клетке, может быть, и мог бы он, Михаил Борисович, пойти на компромисс такого рода. Они же ему не поверят, потому что они не верят никому. Они друг другу-то не верят. Ни в чем, по-моему, уже. И ему, конечно, не поверят. Когда он говорит, что он мстить не будет по-любому, это мы ему верим. Потому что мы его знаем, и мы знаем, что он не врет. Он вообще прямой лжи, вот так вот, как нормальный, достойный, порядочный человек. Вот я сейчас не говорю пафосных слов о его качествах и роли. Нет, просто как любой достойный человек, он не врет в глаза собеседника. Вот я за годы знакомства ни разу не слышал такого. Может промолчать, опять же, как нормальный человек. Может не ответить на вопрос, на который не хочет отвечать. А вот так начать врать, глядя в глаза, нет, он не будет. Он никогда этого не делает. Поэтому он-то, может быть, и да, не знаю, захочет или нет, но не исключаю. Теоретически, по крайней мере. А они-то нет. Какой компромисс? Компромисс требует взаимного доверия. А они никому не верят. Как они могут кому-то верить, если они сами постоянно врут? Для этого же надо думать, что да, я вру, но вот этот, он лучше меня. Он честный и не врет. А как можно человеку, который врет, вот так вот думать про другого? Как известно было без малого 3000 лет назад из знаменитого греческого парадокса, критянин Эпименид сказал, что все критяне врут. Вот этот критянин сам-то врал, но сказал же про всех. Он сказал, что он-то не хуже других, он такой же, как все. Все врут, и он врет.
Как вы считаете, Алексей Петрович, вот амнистию президент обещает бизнесменам специально, чтобы обойти Ходорковского и Лебедева, сказали, что кто дважды совершил преступление, они же после первого суда в тюрьме уже были, они не могли ничего нового совершить, просто их два раза судили за одно и то же. Как вам вот такая логика Кремля?
Ну, там не только в этой логике, там не только этот пункт мешает освобождению Ходорковского по амнистии, но и пункт возмещения ущерба, добровольное возмещение ущерба, значит, потерпевшим. Возместить ущерб, это значит признать вину, что Ходорковский и Лебедев не могут совершить, сделать, потому что они не совершали преступления. Вот, поэтому... Если бы амнистия была без этих пунктов, ну, тогда можно было бы принять эту амнистию, так сказать, и пойти под нее, но не признавая вину. А фактически там заложены вот эти вот два подводных камня, которые, так сказать, для Ходорковского Лебедева абсолютно исключают, так сказать, возможность быть амнистированными.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Радио «Свобода» – это... из Карачаево-Черкесии, Алексей. Угу. Вот я говорил и хочу повторить еще раз. Ходорковского никак нельзя считать узником совести и политически нельзя считать. Если он такой, он должен колонии объявить, что он политический и что он не поддержит уголовные традиции. А он фактически в колонии считается уголовным авторитетом, ну, вор в законе. Вот такое мнение. Спасибо.
Спасибо, Алексей. Видите, даже блатные, что ли, считают, уважают Михаила Борисовича.
Ну, он вообще, Лебедев, он признан политическими узниками совести международными организациями.
Да, не Гуином.
Не воровскими авторитетами, а международными организациями.
Я с трудом себе представляю ситуацию, чтобы Михаил Борисович Ходорковский был признан вором в законе. Это вот как? С чего? Кому это может прийти в голову его таковым признать? Наверное, многие люди там относятся к нему с человеческим уважением. По той простой причине, что к нему будут многие относиться с человеческим уважением везде, где бы он ни оказался.
Да, это точно.
Потому что он того заслуживает.
Да, абсолютно.
А вот признать его вором в законе, ну, у меня в сознании не очень укладывается.
Да, Алексей, наверное, все-таки 10 лет, конечно, большой тюремный срок. И так, по-моему, сидели только у нас вообще народники, декабристы, вот по политическим.
Ну, с политических, да.
Не, ну при Сталине сидели. Десяточка это была такая 58-10, да, 10 без права переписки, это же была такая норма. Но там без права переписки это расстрел, да, но 10 это вот такой минимальный срок.
Мы прочли, кстати, вот в New Times интервью Михаила Борисовича с Женей Альбац. Как по-вашему, он, ну что ли, как гражданин, он развивается, мужает или превращается в политического деятеля, вот, готового к борьбе не в том смысле, как вы говорили, что не мстить, а чтобы стать политиком?
Я не знаю насчет стать именно политиком. Политика все-таки слово, имеющее много смыслов.
Ну да, вот мы говорим, что он политический.
Собирается. Политический заключенный – это заключен, это человек, которого посадили по политическим мотивам. Эти мотивы не у него, это не он политик. Это мотивы у тех, кто посадил. Это они политики в данном случае. Я убежден, например, что значительное большинство советских диссидентов не были политиками. Потому что, скажем, Щеранский, требование свободы выезда – это требование прав человека, а не стремление к власти. Он не боролся за власть в Советском Союзе. Он наоборот. Он хотел уехать из Советского Союза. И не иметь к нему на тот момент, по крайней мере, никакого отношения. Какой он политик был?
Правозащитник был.
Не более, но и не менее. А политика и правозащита – это две совершенно разные вещи. Во многом противоположные. Потому что политика – это искусство возможного, а правозащита – искусство идеального. Политик стремится к тому, что можно сделать, а правозащитник требует того, что на самом деле сделать нельзя, но стремиться к чему все равно надо. Так вот, что касается конкретно Ходорковского. Он, безусловно, растет, как я бы на данный момент сказал, мыслитель. Потому что, если вот вспомнить 10 лет назад мы с ним много беседовали на абстрактные темы, философские, истории философии, философии истории. Ну, сравнительно много. Понятно, что не сутками проводили за этим занятием. Он тогда больше спрашивал. Ну, у меня все-таки соответствующее образование, а у него его не было тогда. И видно было, что человек интересуется. Иногда он, конечно, меня проверял, потому что по характеру вопроса он говорил, я, конечно, не читал, а потом что-то спрашивал. Мне становилось понятно, что он на самом деле читал. Или, по крайней мере, сейчас читает. Так вот сейчас уже видно, что он не только много чего прочитал, но и, что гораздо важнее, все это осмыслил. И все это понимает. Причем понимает не как человек, который просто прочитал, а который прочитал, обдумал и сделал свои выводы. Я могу соглашаться с какими-то его пассажами, могу не соглашаться. Особенно насчет там левого поворота.
Саша Рыкин.
Да. Давайте посмотрим. Вот Александр как раз знаком с теми, кого задерживают. Давайте посмотрим. Да, пускайте.
Подождите.
Да упустите.
Куда толкать?
Это что вы?
Аккуратно, не ломайте, не ломайте руку.
Вы же понимаете, что вы натурально бандиты, а?
Я не говорил бандита! Я не говорил бандита! Пора!
Мы ничего не делали, мы стояли. Они нас боятся. И скоро Путину конец. Ребята, конец. Путину конец.
Россия без Путина.
Россия без Путина.
За что?
Объясните, ребят. Они без оснований. Стоял просто. Стоял и это. Ничего не двигался. Они сказали, брак, он враг народа. А скажите, что он враг народа, так сказал их полицейский. Передайте, что я враг народа, представляете?
Вот перед вами
экстремисты. Кончай, Костя.
Они сказали, да, передайте, это фашизм. Они фашисты.
Натуральные бандиты, это хуже фашисты.
Фашисты, бандиты.
Кто выступался?
Спасибо. Это видео выложил блогер TV Keep, который сам его транслирует из автозака, едучи в УВД. Хамовники, да, или Арбат. Вот, судя по всему, со своего мобильного устройства заснял. И, по-моему, это Валерий, который говорил, что он враг народа. Тот, что нам звонил в первой части нашей программы. Ну что, Алексей Петрович, как вы считаете, люди понимают, вот, кто выросли за эти годы, за что сидит Ходорковский, почему он не выйдет на свободу, пока Путин президент?
Ну, я думаю, что вот сегодня опубликованы данные Левада-центра, что понимающих, что Ходорковский сидит ни за что, за несколько лет удвоилось просто. Вот, там я не помню, какой процент, по-моему, 33%, ну, по-моему, да, примерно, да. Вот, такой же примерно процент считают, что он должен быть освобожден. Сегодня было голосование на «Эхо Москвы», я слушал, ехал в машине, радио. Там, ну, «Эхо Москвы» своеобразная станция, конечно, там определенный контингент. Но там было два вопроса от ведущих. Если бы было голосование, были бы президентские выборы, проголосовали бы за Ходорковского, как за президента, 86% опрошенных, причем голосование было очень активное, сказало, что проголосовали бы. И второй вопрос был провокационный, как они сами сказали. Кто вам ближе как лидер оппозиционного движения, Навальный или Ходорковский? 76% позвонивших, тоже очень активное голосование было, высказались в пользу Ходорковского. Поэтому я думаю, это голосование свидетельство того, что, ну, я повторяю, «Эхо Москвы», так сказать, радиостанция все-таки людей, которые продвинуты с точки зрения понимания нынешних реалий сегодня. Вот для этих людей, конечно, с осуждением по двум уголовным делам и с 10-летним сроком Ходорковского все понятно, и они сочувствуют ему. Но есть масса людей, которых Ходорковского не знают, но это в глубинке, так сказать, и люди, которые живут своими проблемами, а проблем сегодня в России очень много, одним не до этого, другие верят пропаганде, промыванию мозгов, поэтому разная аудитория, социальные группы по-разному к Ходорковскому относятся и по-разному рассматривают причины его ареста и заключения. Оценивают.
Да, но вот как вы считаете, те его единомышленники, которые остались на свободе, могут ли они сейчас рассчитывать на те же настроения в обществе, которые были до прихода Путина, или он как-то в целом сумел, как вот вы, Алексей Петрович, промыть мозги части нашего общества и исказить вот реально причину расправы над Ходорковским?
Знаете, Владимир, я совершенно не уверен, что в обществе до 2000 года были качественно иные настроения. Просто были, конечно, не мне вам рассказывать про тогдашний НТВ, но это был канал информации для людей, которые имели иные настроения, чем те, которые привели к арестам Ходорковского, Лебедева и на самом деле уже многих других. А вот настроение, я думаю, что как раз наоборот, что если бы Ходорковского арестовали в 99-м, то не только 33%, но и 13% тех, кто считал бы, что это плохо сделано, мы бы не набрали тогда. И я не помню 33% недовольных арестом Гусинского, у которого в структуре мы оба с вами работали. Да, его арестовали на 3 дня, но все равно его арестовывали, и никакой массовой общественной поддержки это не вызвало.
Нет, его пользу. НТВ все сделало и показали.
НТВ, да.
Показали то, как президент сказал, что он не может дозвониться до генпрокурора.
Да,
подняли нас на его, и он вынужден был.
Да, НТВ, я об этом сказал. Поэтому Путин и закрыл НТВ. Но настроений в обществе не было тогда. И массовым образом нет. Сейчас, конечно, Алексей Петрович правильно сказал, что сотни тысяч из 142 миллионов, ну хорошо, 107 взрослых дееспособных граждан, ну пусть 3 миллиона будет. Я оптимистично очень позволю себе высказать, помечтать, можно сказать. Но это все равно 3%. Когда на эхе Москвы 84 за Михаила Борисовича как за возможного президента, ну так я же тоже помню, как там сколько-то лет назад перед выборами в Думу выразили поддержку оппозиции, а не Единой России, 91%. Ну, как мы знаем, на выборах в Думу не только были объявлены иные результаты, но ведь и качественно были результаты все-таки далекие от того, чтобы Единая Россия набрала менее 9%. Будем смотреть правде в глаза, она реально набирает все-таки больше 9. Поэтому очень важна эта тенденция возрастания поддержки. И вот именно она может привести к иной реакции общества, в том числе того поколения, которое уже привыкло пользоваться самостоятельными источниками информации. Вот не смотреть НТВ, что было замечательно. Я, разумеется, смотрел НТВ, а что еще мне было смотреть? Но сами находить в интернете. И вот этим людям уже очень трудно будет объяснить, что хоть первый, хоть тем более второй процесс над Ходорковским и Лебедем имеют отношение к праву. Потому что когда много где же было там, какой-то черновик, вообще без всякой подписи, просто подписи нет. Адрес указан сверху. Виктория Роуд. Это улица такая в Лондоне. И обвинение просят приобщить в качестве доказательства письмо Лебедева госпоже Виктории Роуд о чем-то там. Адвокат говорит, какое письмо Лебедева? Так вот, говорит, его подпись. Да нет там подписи, там она забита. Мало ли кто мог это напечатать на компьютере. Подписи там вообще никакой нет. Ни Лебедева, ни Петрова, никого. Нету. Да неважно, он бы это подписал. Ему этой Виктории Роуд... Какой Виктории Роуд? Это же улица. Это адрес. Там и адресата-то нет. Вот фамилии нет. Судья берет и приобщает в качестве доказательства. Доказательства чего? Возникает вопрос. И вот на основании таких доказательств люди сидят, Платон конкретно, 2 июля, через неделю, будет ровно 10 лет. Как вообще ни в чем невиновный человек, не очень здоровый, кстати говоря, сидит в тяжелейших лагерях.
Ну и можно я еще одну цифру левадовскую сегодняшнюю? Вот все-таки по опросу Левада-центра сегодня за Ходорковского в качестве президента готовы проголосовать 11%. Все-таки не 3%, а 11%. Это левадовский уже опрос, это не эховский опрос, это левадовский.
По всему.
Да, это как бы, ну да, это репрезентативная выборка социологическая, поэтому 11% готовы проголосовать.
Вот и боится Кремль.
Да, я думаю, что, конечно, это, так сказать, напрягает. В том числе.
Давайте вернемся к теме нашей беседы. Вот какой, по вашему опыту, накопил Михаил Борисович, и чему он учит Россию? Учит ли он тому, что можно сопротивляться этому режиму, как вы считаете, Александр?
Ну, тут как бы даже не надо говорить об «учит», потому что этот опыт, он нагляден. Учить – это проделывать все-таки какую-то работу по научению. А учиться – это проделывать тоже какую-то работу, чтобы освоить. А это мы все видим как картинки. Тут не надо учиться. Тут надо просто смотреть. Это называется, не надо закрывать глаза. Мы видим, что человек сидит 10 лет. Человек, который до этого был по своим совокупным возможностям одним из топов Российской Федерации. Причем не благодаря жульничеству, не благодаря еще каким-то махинациям, благодаря своим способностям. Воле, упорству, таланту, труду. Примерно тоже 10 лет он был вот одним из. И уже 10 лет он наоборот, он в зоне. На зоне. И мы все видим, что при этом он не только не сломался, он укрепился. Он интеллектуально очень вырос. Естественно, очевидно, что его характер уже, ну, трудно без пафоса, я не люблю пафос, но убежден, что вызывает восхищение у всех, включая тюремщиков. И при этом сам он, заметьте, абсолютно не стал пафосным. Он по-прежнему спокойный и ироничный, в том числе по отношению к самому себе.
Давайте посмотрим, еще выложили видео о содержании, да, пожалуйста, мотор.
А, так, стоп! За что? За что? За что? Буду передать.
А я-то... Привет!
Да, это тот же блогер ТВКИП, уже видно, что он и продолжает снимать и в автозаке. Сейчас, наверное, из ГУВД в Хамовнике пришлет. Спасибо вам большое за это видео. Что бы вы пожелали, Алексей Петрович, сегодня, если бы дали вам телефонную трубку и был бы на том конце Михаил Борисович?
Ну, я ему всегда желаю одного и то же. Уже вот 10 лет я ему отправляю телеграммы. И там только 2 слова – здоровье и свобода.
Это самое главное, очевидно, да? Но если вот, как сказал наш слушатель из Карачаева-Черкесии, даже блатные зауважали Михаила Борисовича, то что, что-то говорить о мыслящей части российского общества, как, по-вашему, падает ли интерес на Западе к его драме?
Ну, наверняка в какой-то мере у многих падает, потому что ясное же дело, когда новость, так это новость. А когда 10 лет сидит, ну, 10 лет назад сидел, 5 лет назад сидел, год назад сидел, и сегодня продолжает сидеть, это уже не новость. Но если говорить о тех людях, которые следят за российскими реалиями чуть более внимательно, чем просто по сводке новостей. Сводка новостей же журналисты не вставят. Ходорковский продолжает сидеть. Больше ничего с ним не случилось. Так вот, а тех, кто чуть более внимательно следит, то у них, конечно, интерес не падает. Такое дело, что этих людей пока тоже не большинство. Но при этом ясно, что там многие всерьез думают о законности и правах человека, и поэтому чем дольше человек сидит, тем больше вот такого рода людей обращают на него внимание и начинают следить за его судьбой.
Да, за эти годы вы подросли дети, и родился внук, да, Михаила Борисовича?
Да, внучка.
Внучка, да, это у Павла, сына у старшего, Павла. Да. Угу. Показывали сегодня фотокарточку там, да?
Имеется в виду, где там?
Ну, в Кораллово.
Я-то видел вообще как бы фотографии раньше, да. Вот, но там вот семья поехала. Я думаю, там и новые какие-то фотокарточки повезли, так сказать, внучки. Ну, семья, имеется в виду, два сына поехала. Инна поехала. Я не знаю, дочь поехала или нет. У них завтра свидание. Вот. Ну и, наверное, какие-то вот тоже вести повезли от Павла и от, это самое, от его семьи. Вот. Поэтому я думаю, вот такое тоже, так сказать, вот завтра будет свидание.
Полгода он их не видел.
Они, по-моему, раз в два месяца ездят. Я сейчас сказал, полгода не видел, да? Может быть. Вот, конечно, это тоже такое, любое тюремное свидание, это грустно ведь всегда, да, ведь вот хорошо, когда вот пошли, да, когда уходят, самое грустное, когда уходят, вот, родители только приехали, там были вот недавно, но там же для родителей, я не знаю, как семья, семье все-таки, наверное, какие-то обеспечивают условия, а вот 80-летнему Борису Моисеевичу 80 лет в этом году, да, а Марине Филипповне тоже возраст преклонный, далеко за 70. И они разговаривают через бронированное стекло и один микрофон на двоих. И, значит, один стул, да? Вот один человек стоит два или сколько там, четыре часа дают, опирается на какое-то самое. Ну, это просто, вот я не знаю, это, ну, зачем это вот совершают, я совершенно не понимаю. Ну, они не могут сына потрогать даже. Один микрофон, и ничего не слышно. И, ну, я считаю, это просто форменное издевательство. Это вот форменное, это просто вот, это вот продолжение садизма, вот такого государственного. И когда они обижаются, когда называют современным ГУЛАГом, ну, а как это вот назвать иначе?
Вот сейчас обсуждаются учебники истории. Как вы считаете, Александр, с каким знаком, с какой, что ли, печатью войдет в историю России дело ЮКОСа и судьба?
Забавно, что я сегодня, когда Марине Филипповну поздравлял с днем рождения Михаила Борисовича, я ей говорил, что против, разумеется, его собственного Ходорковского Михаила, и тем более вашего, Марина Филипповна, желания, вы вместе с ним войдете в будущие учебники истории. Ну, с каким знаком? Я оптимист, поэтому я уверен, что будущие учебники истории будут написаны специалистами и б, людьми честными и правдивыми. И поэтому дело ЮКОСа, так называемое, потому что, как уже справедливо Алексей Петрович несколько раз сказал, в юридическом смысле там никакого дела нет, ни одного вообще совсем. Но, тем не менее, в политическом смысле этот термин есть, я обычно в письменной речи в кавычки беру слово «дева» просто. Дева Юкоса войдет, конечно, с отрицательным знаком, а сам Ходорковский, я уверен, с положительным. Я вам могу сказать, что вот я лично. 10 лет назад, ну да, я уважал Михаила Ходорковского, разумеется, иначе бы я не пошел к нему работать. Но при этом, ну что я, олигархов не видел. Видел я и до него, и одновременно с ним. А сейчас я, если меня там спрашивают, иногда дети, собственные или какие-то знакомые дети, а вот кого ты там в жизни встречал, вот самых-самых, то я, отвечая на это и перечисляя там людей в количестве по пальцам одной руки, называю там Иоанна Павла II, при том, что я, конечно, не католик, но вот его как личность, Маргарет Тэтчер, Михаила Ходорковского. Вот для меня выяснилось, что он стоит вот не в том ряду, а вот в том. И это, конечно, не результат изменения моего восприятия, а результат того, какой он оказался и какой он стал.
Как вы считаете, Алексей Петрович, когда будет что-то новое по делу Юкоса, вот так же вряд ли его выпустят на будущий год Михаил Борисович просто по истечении срока?
Ну, знаете, я, честно говоря, у меня все-таки надежда остается, что его выпустят до срока. И я честно вам скажу, мои надежды рушились много раз, да, но я упорно продолжаю. Михаил Борисович не позволяет себе надеяться на что-то. Он может себе не позволять. У меня позиция такая. Я считаю, что он должен быть освобожден каждый день. Вот он не должен был эти 10 лет сидеть в тюрьме. Он их уже просидел напрасно. Вот. Но сейчас, если говорить без эмоций, а рационально, я надеюсь, конечно, 6 августа – это рассмотрение в Президиуме Верховного Суда. И у меня есть надежда, связанная и с Верховным судом. Я думаю, что там же должно быть так, чтобы у них-то человеческое достоинство и профессиональное есть, но сколько же их можно унижать? Вот сколько они уже по делу Юкоса раз унижались, принимая неопротестовывая те решения, которые случались. Я считаю, это профессиональное унижение. Но нельзя же перед всем миром унижаться. И второй момент, я говорил о рациональности политической. Да? Вот я считаю, для Путина, как бы я к нему ни относился, да? Вот для него рационально сегодня Ходорковского освободить. Боятся они его, не боятся, но рационально, политически для него освободить. Ему же лучше будет. В каком-то смысле.
Согласен, Александр?
Да согласен. Абсолютно. Но, к великому сожалению, я-то лично и 10 лет назад считал, что для Путина нерационально сажать Ходорковского.
Да я и тогда считал тоже так же.
Но Путин, видимо, то ли считал иначе, то ли действовал не рационально, а эмоционально, что, на мой взгляд, правда. Возобладает ли рациональность сейчас? Ну, очень хочется верить.
Но сегодня 2003 год, на секундочку, сегодня 2013.
Да, и мы поздравляем еще раз Михаила Борисовича с 50-летием, желаем ему скорейшего освобождения. Сегодня ему исполнилось 50 лет, и он 10 лет из них находится в тюрьме. И о том, чему учит опыт его сопротивления нашу страну и наших соотечественников, мы сегодня побеседовали с бывшими депутатами Государственной Думы Алексеем Кондауровым и Александром Осовцовым. Вам спасибо большое за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза. Да, у нас была на прямом включении моя коллега Елена Поляковская. Задержали сторонников Ходорковского на Старом Арбате. Продюсеры нашей программы Наталья Гуреева и Михаил Касторов.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
но я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
Я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.